Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 10 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами тема, новости, высказываем мнение, ищем истину. Ну и, как всегда, мы наверняка чем-то недовольны, это тоже высказываем, обсуждаем. Читаю замечательные комментарии в Телеграме, в СМС-сообщениях, оставленные слушателям к предыдущему часу, к передаче Юрия. Восхищен многими формулировками. Юрию хватило, видимо, так-то не зачитывать большую часть. Так, что у нас по дорожной ситуации? Ну вот сегодня я вижу меньше, чем обычно в это время. 6 баллов всего, да. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Но чувствую я, что к середине нашей с вами беседы будет ситуация сложнее. Но пока вот основные точки, да, где обычно наблюдаются затруднения. Щелковская вижу, энтузиастов вижу. Внизу по МКАДу, где всегда что-то вот около Мусоренгена, внешний МКАД. Ну и, конечно, Волоколамка-Рублевка, внутренний МКАД, Ленинградка, проспект Мира. Все как обычно, ну и Садовая, Бульварная. Я не думаю, что есть какие-то шансы избежать типичных для Москвы затруднений. Но, тем не менее, имейте в виду, что вот сегодня так. Сегодня так. Надеюсь, все доберутся в целости и сохранности, кто сейчас едет. Тем много. И за выходные их набралось тоже. Просят сразу в СМС-сообщениях. Человек, видимо, не очень далеко ума, 571-й. Просит, чтобы я Анну, нашу постоянную слушательницу, спросил, как она относится к известному видео с Дзюбой. Да, ну, пожелаем психического здоровья этому человеку в непростой для него период. Ну, конечно, я этого делать не буду. Хотя вот он заспамил мне все смс-сообщения. Не бережет себя слушатель. Вот, ну, предупреждаю, да, такие вот подобные ваши пожелания не могут быть реализованы, могут привести к вашему исключению из нашего общения. Но сегодня об этом не будем, хотя я думаю, что вы все уже на все лады, да, это смогли с этим ознакомиться, с этой темой, пошутить, посмеяться и так далее. Значит, что сегодня, да, ну, помимо вчерашней ночной темы по Карабаху, который мы обязательно обсудим и обсудим в деталях, потому что там много всего произошло. Это и, конечно, ситуация с нашим вертолетом и все последующие события. Есть и ряд других. Про Байдена спрашивают, мебель Арцах будем? Про Арцах и Карабах будем. А про Байдена, я думаю, отложим. Хотя там тоже много фактур, но боюсь, что мы просто не успеем. Там надо детально проговаривать. Вот, ну, подождем. Может быть, выборщиков, ну, скорее всего, и раньше возьмем. Сейчас там еще они пошумят, на фактурке наберется, будем обсуждать и подводить итоги наших тех самых старых ставочек. Хотя там победитель же, на мой взгляд, очевиден. Так вот, по сегодняшним новостям, я вот сейчас смотрел перед нашей с вами встречи, как обычно. Что могу сказать? Хочу вынести горячие поздравления всем ковид-диссидентам и вот этим всем товарищам с их замечательными идеями, гипотезами, да, поскольку, на мой взгляд, именно их деятельность приводит к тому, что в Москве вводятся дополнительные вот эти запреты, дополнительные ограничения. Поскольку ситуация действительно тревожная, когда там был прошедший-то у нас рекорд 9 числа, да, 9 числа около 7 тысяч уже, это вот самый большой такой показатель. В августе, я помню, было, в начале августа минимально, это около 700, то есть можно сказать вот в 10 раз Значит, что сегодня нам опять нельзя? Да, я напомню, что вчера в Московской области были введены новые ограничения и отключены проездные для 65+ граждан. Ну, мы обсуждаем с вами Москву, что сегодня. Значит, вот та история с QR-кодами, с доступом в развлекательные ночные заведения после 23 часов до 6 утра, вот она закончена. Видимо, к радости тех, кто боялся, что за ними лично Билл Гейтс будет следить таким образом. Значит, закрываются ночные заведения. Это ранее об этом выходили рекомендации Роспотребнадзора. Дистанционное обучение для студентов и учащихся колледжей продлено. Значит, театры, кинотеатры, концертные залы не более 25% зрителей, если больше работать не могут. Я уже видел в повестке заявление Запашного, что такие правила как бы делают работу цирка бессмысленной и могут, соответственно, привести к закрытию. Не знаю, что там насчет цирка, вот, но, возможно, ему виднее. Значит, система вот этих самых QR-кодов рекомендована организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан. То, что вот мы тогда говорили, видимо, по поводу МФЦ, все-таки это введут. Но я считаю, что это неплохо. Так, значит, спортивные мероприятия тоже по согласованию с управлением Роспотребнадзора. Значит, культурно-развлекательные и просветительские мероприятия со зрителями приостановлены. Я так понимаю, что мы остались без рождественских и иных гуляний. В прошлом году это была достаточно масштабная история. Там, по-моему, больше 25 миллионов, да, по цифрам я запомнил, посетили. Путешествие в Рождество это называлось. Очень красиво было в городе. Но, видимо, теперь без этого. Я так понимаю логику, что это связано с тем, чтобы вот те самые цепочки заражения прервать, поскольку, ну вот судя по пробкам, да, люди все-таки относятся иначе. Я, кстати, сегодня, говоря, ехал в метро утром и специально посчитал, сколько людей без масок. И вот я встретил троих, вот путешествия по нескольким станциям, да, они шли, в вагонах их не было, в тех, в которых я перемещался, я там с пересадкой ехал. Вот встретил одного на станциях, двоих на эскалаторах в центре, причем люди молодые достаточно, да, то есть, видимо, это какая-то сознательная такая позиция отрицания. Спасибо, так, сейчас, спасибо товарищу ковиду, пишет мебель. Если он убьет цирки с животными. Кинотеатры немного больше, жаль, но билеты по 500 рублей это уже было слишком. Я, честно говоря, не разделяю вашу жалость по поводу цирков. Я считаю, ну, это весьма специфическим, средневековым таким развлечением. Но это мое личное такое, видимо, восприятие. Кому-то нравится. Так, ну, у нас, значит, вот уже началась сборная по ковид-диссидентству, да, в телеграм-канале. Всплеска смертности нет, значит, тревожной ситуации нет. Ну, вот специально для свидетелей там иных информационных процессов, да, приведу вам факт. Вот недавно было ряд сообщений по поводу больниц. В коммунарку, например, кладут только тяжелых. И она сейчас полностью загружена. Проценко сказал, что там вот полная наполняемость, 870 человек. Из них 137 в реанимации. Значит, и 57 на ИВЛ. Вот вопрос, да, если тревожной ситуации нет, эти люди-то кто? Я понимаю, что у особо одаренных ковид-диссидентов вообще нет знакомых. Вот ни одного. Просто нет знакомых, поэтому нет среди них заболевших, да. Я каждый день слышу, так, в том, что кто-то заболевает, кто-то легко переносит, кому-то это дается нелегко. Вот у меня буквально вчера знакомый в Лобне живет, да, почувствовал себя плохо, то есть к нему приехали, там взяли мазок, к вечеру стало хуже, ночью вот он уже в каком-то в какой-то подмосковной линии лежал на кислороде. Парню 25 лет. Так вот, на секундочку про возраст. В чем заключается бессмысленность для запашных? Ну, они считают, что им придется закрываться, да, в отсутствии дохода, так как вы пишете. Что там с вакциной? Вакцины, как известно, две прошли испытания, третья сейчас проходит испытание. Ну, идет постклиническое тестирование. Я вот в эти списки не попал. Ну вот люди, ну, уже много людей, да, получили обе прививки, там они разделены, сначала первая, потом через 21 день вторая, я так понимаю, вакцинация идет, но про массовую вакцинацию говорили раньше, что она будет там в начале следующего года, сейчас говорят, что вот уже готовы ее начать там через 2 недели. Посмотрим. Вакцина вранье, вот пишет нам еще один одаренный. Она опасна, и все данные по ее безопасности ложные. Многие знакомые в июле сделали, теперь в больницах в тяжелом состоянии. Где же они в июле-то взяли? Ну, это вот к вопросу о избирательности восприятия и гениальности. Одноклассник дочери, Нильс, пишет наш постоянный слушатель. 5-й класс, ковид. Несколько дней был бессимптомно. Сегодня хуже, упало давление, стало тяжело дышать. Есть ощущение, что в декабре всех посадят дома, оставят только строительный сектор, Георгий пишет, и еще ряд сфер. Я, честно говоря, не знаю, что будет. Да, я не знаю, что будет, но я вот вижу, что, по крайней мере, город готовится. И я считаю, что хорошо, что все эти механизмы были сохранены, и дополнительно эти госпитали не были разобраны. Вот надеюсь, что все это не пригодится, но прогнозировать я уже не могу, честно говоря, да, вот я вот вижу просто как по новостям, так же, как и вы, что происходит. Вот несколько сообщений. У меня, Валентин пишет, с десяток знакомых переболел, 30-40 лет, никто не умер. Все, кто переболел, говорят, ну да, переболели, похоже, на простуду. Именно из-за паники в СМИ вводят новые ограничения. У меня есть знакомые, которые переболели очень по-разному. И много людей, которые не смогли справиться с заболеванием разного возраста. Разного возраста. А вот тот же самый Габриэль фон Штирлиц, который нам рассказывал тут, что ничего такого нет, сообщает. Вы любите похихикать над ковид-диссидентами, как над идиотами, по большей частности, без возможности диалога. Пригласите, например, Делягина и доказывайте ему, какой он идиот с диссидентством, а мы послушаем. У меня нет цели кому-то что-то доказывать, и более того, ну, тем более Михаил Геннадьевич, с которым мы знакомы, он имеет право на любую свою личную позицию. Я вот, собственно, хочу сказать, что вижу как явление существования, да, вот это вот, которое приводит к... приводит к определенным последствиям. И то, что люди болеют, факт. То, что вы это не видите, значит, вы просто слепой. Если вы не слепой, то значит, вы идиот уж, простите, да, потому что для любого человека сейчас очевидно, что происходит. Но поскольку у вас в голове сидит сверхценная одна идея, там, я уж не знаю, про Билл Гейтса, про рептилоидов, или как вы себе это объясняете, вот это вот обычный грипп. Вот, вы подчинены ей. И что бы я ни говорил, или там Делягин, или кто угодно, там, мэр Москвы, любой специалист, у вас вот как вот это сидит в голове, она так и будет сидеть. Все эти истории про шапочки из фольги — это не шутки. Если вы погрузитесь в раздел психиатрии, да, который с этим работает, вы найдете, что люди вот до конца верят, пока их лечить не начинают. Потому что сверхценная идея, она вот центральная. И любые аргументы здесь не работают, к сожалению. Ну вот мы видим, что, к сожалению, таких людей много, да, и у этого есть прям прямые последствия. Дмитрий пишет. Вчера ко мне подходит женщина около 60 лет и говорит, тебе не надоело еще носить этот намордник? Сними его. Я развел руками и сказал, что не хочу болеть, и пошел дальше. Что делать с этими людьми, я не знаю. Вы знаете, ну, много раз мы обсуждали, есть уже и данные психологов, психиатров, что вот та психологическая ситуация в мире, не только у нас, да, она в том числе и ведет вот к развитию таких патологических как бы состояние от неврозов до психозов. С этим ничего сделать, к сожалению, нельзя, но у этого есть последствия. Вразумлять бесполезно, честно говоря. Бесполезно, ну, поскольку, да, это вот вид искажения. Ну, все, вот человек себе вбил башку, и все. Григорий СПБ делится таким неплохим советом. Он говорит, надо написать, что наши все-таки действительно украли формулу вакцины у англичан, которые об этом писали, что на Оксфордские институты есть атака русских хакеров. И тогда поверят в нашу вакцину. Кстати говоря, такие вот тоже листал сегодня вот зарубежную повестку, пришла мысль в голову. Вам не кажется странным, что вот как только, да, был определен победитель на выборах Соединенных Штатов, ну, определен медийно пока, поскольку еще вот такого правового закрепления нет, еще впереди решение выборщиков, сразу же на следующий день появилась чудо-вакцина, о которой все сказали, что она прям чудесная-расчудесная. Ну, вот прям как-то это замечательное совпадение. Росомах спрашивает, чьей вакцине слушатели доверяют, нашей или иностранной? Давайте поголосуем. Честно говоря, не вижу смысла, потому что иностранной вакцины-то еще нет. То есть вот там идут тестирования, и вот есть сообщение, что она появилась буквально там вчера. Нет еще какого-то количества привитых. У нас, насколько я понимаю, 40 тысяч или там 50 тысяч добровольцев уже прошли вот через этот этап. По крайней мере, какая-то информация есть. Там пока в этом тишина. Эдмон сообщает, фигня все это. Знакомый врач из Бирюлева делает татуировки от коронавируса. Дело верняк. Вакцины нет, андроид лучше, земля плоская, за нами следят, инопланетяне существуют, сообщает нам добрый злодей, цитируя, да, вот примерную повестку диссидентов. Чеснок, имбирь и огурцы. Дрон шутит. Давайте попробуем с вами обсудить, что вы думаете. Честно говоря, меня эта история печалит. Печалит, что вот люди, которые, у которых отсутствует, да, какое-то рациональное восприятие действительности, таким образом влияют на нашу жизнь. Много обсуждалось моментов, связанных с карательной психиатрией ранее, да. Я не думаю, что это метод, правда. Но что с этим делать, я не знаю. Вот я правда не знаю. У меня нет, кроме массовой госпитализации по этим причинам, да, не вижу выхода, но люди должны начать обращаться тогда со своими проблемами. Но они обращаться не будут, потому что это не они безумные, а мир безумен вокруг них, да. Это стандартная логика человека с психическими повреждениями. Нет рецепта, может, есть у вас. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
Здравствуйте. Тут недавно прошла информация, что те, кому делали прививку от ковида, по-моему, не новичок, они все равно заболели. Но я вспомнил информацию, что когда-то был такой типа эксперимента, когда врачи вводили пустышку. Но то, что меня поразило, даже врачи не знали, что они вводили пустышку.
Как... Одна пятая получает плацебо по вот раньше информации, да.
Но даже врачи, я не понимаю смысл этого эксперимента. Я понимаю, врач отметил вот этому плацебо, вот этому это, но даже врачи не знали, что они кололи.
Оно вскрывается потом. Правило двойного слепого тестирования, я тоже в этом попытался разобраться. Это такой протокол исследования, нельзя... Нельзя на старте знать. Надо всех одинаково вести вот эти дневники, одинаково с них снимать показания. То есть относиться ко всем одинаково. А потом на объеме делается вывод. Группа с плацебо вот эта, она получила такие-то показатели. Группа без плацебо вот такая, показатели такие-то. Это протокол вот этих клинических и постклинических исследований такой.
А самый интересный вопрос, врачи-то знают, вот сами врачи...
Нет, не знают. Вот перед ним стоит банка, у нее номер. Вот он просто номер.
Может быть, те, кто вот сейчас вот была информация, что не помог вот этот вот наш, может быть, им тоже вкололи плацебо, но врачи не знали, что они вкололи плацебо.
Они не знают. Вот смотрите, 40 тысяч добровольцев, которые сейчас прошли, они могут получить только опосредованные данные путем... сдачи ИФА-тестов на наличие антител. Только так. А вот кто действительно получил плацебо или не плацебо, эта информация, они начнут ее вскрывать в середине ноября, они об этом писали. Вскрывать в смысле для себя, да, делать выводы, подводить итоги. Поэтому этот вопрос открытый, действительно.
Господи, как... как же я вам благодарен. Только благодаря вам я хотя бы немножко умнею. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Сергей, звоните. Ну вот два слушателя сомневаются в моем психическом здоровье, но это тоже нормальная логика для сумасшедших. Это не я безумен, это доктор безумен. Я, конечно, не доктор, да, но вот так или иначе вынужден это обсуждать. Что пишут эти господа? Могут всем пустышки вколоть. Может, у вас отсутствует рациональное восприятие? Почему вы считаете, что вы нормальный? Потому что я всегда вот такие вещи с точки зрения целеполагания рассматриваю. Зачем им всем вколоть пустышки? Тратить деньги на это, да, бесплатно людей приглашать, бесплатно их осматривать, их анализы проверять, целую простраивать историю, да, для того, чтобы всем вколоть пустышку. Но я понимаю, что это бесполезно призывать вас вот к анализу, да, хотя бы такому поверхностному, зачем это нужно. Но для вас вывод очевидный. Им Билл Гейтс передал жидкий чип, и они должны всех чипировать. Ну вот живите с этим дальше. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, Олег из Москвы. По поводу того, что с этим делать, ты ничего с этим не сделаешь. Мы вступили в век цифрового дилетантизма, когда любой школьник, открыв Википедию, считает, что он познал все, знает все, любые аргументы осекаются теми публикациями, которыми выгодно. А в глубину, суть вещей никто не проникает. Вы сейчас говорили по поводу двойного слепого тестирования и процедуры проведения этого испытания. А никто же не вникает в это. То есть никто, это же надо пойти куда-то разобраться, у кого-то спросить, что-то ответить. И я думаю, что дальше будет только хуже. Это невозможно отсечь ни цензурой, ничем. Люди ищут.
Ну, смотрите, у нас вроде бы есть статья за публичное отрицание вот этого всего. И вот, например, господин Платошкин, которого мы пару раз упоминали в нашей передаче, он же по этой истории проходит-то, насколько я понимаю.
Так я вам отвечу, власти специально приняли такой закон, чтобы скрыть от нас правду кругом.
Конечно, это репрессивная мера, да, затыкают вот свободу, да. Голос свободы.
Вы правду не даете сказать, ведь ничего не существует. И вот таких аргументов их будет очень много, и любой дилетант всегда может заткнуть любого специалиста, потому что любой специалист, он всегда оставляет себе сомнения. Небольшие, как это выражение есть, что только дурак не сомневается в своей правоте. Вот примерно по такому пути. Единственное, что вот на волне всего вот этого, очень странно, что наши и Вектор, и Гамалеи очень плохо работают с пиаром. Ну, то есть, если бы Вектор выступил и сказал, здравствуйте, вот мы Вектор, мы там 50 лет разрабатываем вакцины, наши вакцины рекомендованы ВОЗ, от Мерка, от атипичной пневмонии. Мы там за прошлый год продали столько-то вот вакцин. Они используются в Корее, в Китае, во Вьетнаме, в очагах распространения. Вот сейчас мы на основе наших технологий разработали новую технологию по вот...
Но я надеюсь, они этим займутся. И у меня есть свои соображения. Извините, у нас просто сейчас новости. Спасибо. Я надеюсь, они этим займутся, но есть такие соображения, что им просто некогда. Я вижу, как вот несколько специалистов из Гамалеи, это и Гинзбург, и, конечно, Деев, да, они вот это делают ежедневно, но этого мало, вы правы. Я надеюсь, что все-таки после того, как они закончат все работы, у них будет время нам рассказать в деталях. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35, в 36 уже в Москве, 10 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». С вами Александр Асафов. Обсуждали мы усиление ограничительных мер, ну, перешли плавно и к вакцинированию. Вот зачитаю несколько сообщений, пойдем по темам дальше. Во-первых, спасибо всем за поддержку и уверение в моей нормальности. Таких сообщений много, и спасибо отдельной первой Елене за оценку нашего с вами общения. Ну вот Дмитрий Алекс пишет, который сделал сегодня анализ на антитела, ждет результатов после первого укола. Он попал в программу вакцинации, наш постоянный слушатель. И вот он пишет дополнительно: «Чего я только не наслушался после участия в исследовании. Начиная от того, что меня чипировали жидким чипом, заканчивая тем, что в сыворотке вакцины могут быть белки, в которых вирус, наоборот, лучше размножается. Ужас какой-то в школу всех. Виталий Филий пишет, по целеполаганию следующее. Биллу Гейтсу зачем всех чипировать? Потому что он миллиардер, у него денег очень много, девать некуда. Поэтому он фонд открыл. Вот, и дальше соображение технического характера, почему это невозможно. Мебель пишет, век дилетантизма заменяется на век доверия экспертам. Кто сказал, что он эксперт, проверить нельзя. Но его уже Соловьева назвали экспертом, значит, он знает, что говорит. И так и все выбирают экспертов по вкусу. Да, это действительно так. Анна пишет, почему пиар-службы не работают? Это их прямая обязанность, имеется в виду пиар-службы изготовителей и исследователей наших вакцин. Я, честно говоря, не знаю, почему так, но надеюсь, что вот эти пробелы будут устранены. Вот тут еще соображение такое по поводу, почему заболевают вакцинированные. Это же не только плацебо. Еще вот есть момент, что тем, кто проходил первый этап, им говорили, что если вы бессимптомно сейчас болеете, это может привиться, она может не помочь. Да? Поэтому первые две недели, вот те самые 14 дней, следите за состоянием очень внимательно. То есть же и бессимптомные, кто переносит и сам того не знает. Есть кому повезло, кто он перенес и почти ничего не почувствовал. Такие тоже есть. У всех по-разному. История очень индивидуальная. Есть неустановленные аутоиммунные заболевания, которые тоже дают свои особенности в этом. Но это обсуждать можно бесконечно. Я думаю, вот я избегаю в последнее время брать это как тему, но сегодня, вот учитывая, да, введенные новые эти ограничения, я надеюсь, что все-таки это не приведет к полному локдауну, как это называют. Кстати говоря, слово вошло как слово года, да, в словарь. Там в Англии каждый год выбирают новое слово, да, и вот самое популярное в этом году — это локдаун. Я надеюсь, не приведет это к локдауну. Ну, обойдемся мы с вами и домашним Новым годом, в конце концов. Хотя я знаю людей, ну, тоже, на которых вот это ничего не влияет. Они планируют какие-то поездки новогодние, как будто смерти нет, да, что называется. Давайте пойдем по темам дальше. Отвечу на последнее сообщение. Дмитрий спрашивает, непонятно, вы прививку сделали? Нет, не сделал, к сожалению, поскольку из-за ряда моих там историй со здоровьем меня не взяли в этот этап исследования. Сказали, приходите в следующий раз, когда вот будет новый этап уже на людей там с определенными хроническими заболеваниями. Меня не взяли. Я прошел все эти скрининги, все исследования, честно. Подождал месяц после прививки от гриппа. Ну вот, но вот не сложилось. Так, значит, давайте по следующим темам. Итак, напомню, что ночью произошел ряд событий, связанных с тем, что уже называли Карабахской войной. И вы наверняка, да, тоже следили, знаете, и что был сбит вертолет на территории Армении, рядом с территорией военных действий, но не на ней, да. Наш вертолет, который сопровождал нашу же военную технику, погибли два человека, один был ранен, после чего Азербайджан признал это, он практически моментально. Было заявление нашего МИДа, его я оставлю без комментариев, потому что вы прекрасно знаете мое отношение к подобным заявлениям, но тем не менее началось обсуждение этого эпизода, и тут пришла новость о том, что подписано соглашение о перемирии. И вот это соглашение предусматривает прекращение военных действий, полное прекращение военных действий с полуночи 10 ноября. И вот российских миротворцев, 1960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц автомобильной и спецтехники из состава 15-й мотострелковой бригады для миротворческих операций вводятся на 5 лет, будут контролировать прекращение огня, ну и ряд там других тоже сообщений, сейчас о них позже расскажу. Турция сказала, что тоже введет своих миротворцев, но это фантазии там, турецкой и азербайджанской страны. Протестующие в Ереване избили спикера парламента ночью, ворвались там и в резиденцию, и вот в зал заседаний. Там было много на эту тему сообщений, почему они не ворвались на передовую, а именно туда, то есть там призывы военных взять власть, тем не менее, на данный момент вот такое решение, порядка, по-моему, 10 уже бортов с нашей Ульяновской, да, этой дивизии туда отправилась. В общем, война остановлена. Война остановлена таким образом. Я понимаю, что этот процесс шел как бы не один день, и он тяжелый. Вы видели заявление наверняка и Пашиняна о том, что вот ему пришлось на это пойти, и там имеет продолжение. Он несколько раз уже сказал о том, что у него была такая мысль, но тогда бы пришлось отдавать 5 районов, на это бы никто не пошел, в том числе и он сам, и поэтому что случилось, то случилось. Представители Нагорного Карабаха официальные тоже примерно в такой логике излагают. В общем, на данный момент война закончена. Стороны остаются там, где, куда они дошли. Вот, есть соглашение, да, по возвращению территорий. Есть ряд у нас сразу вопросов. Олег Алексеевич спрашивает, кто финансирует миротворцев в Карабахе? Не очень понимаю суть вопроса. Мебель пишет, удивлялся с того, как недовольны армяне изо всех оппозиционных партий ворвались в резиденцию Пашиняна и там пограбили, а вот в Карабах они не врывались. Объясните, пожалуйста, как в результате разделяются территории? Есть соглашение от 91 года и непонятно, что с теми границами. Николай спрашивает. Николай, как я понял, надо ориентироваться на то заявление, которое лежит на сайте Кремля, и там указаны районы. Вот те самые 7 районов, которые переходят обратно Азербайджану, это вот те самые, которые были тогда, перешли Нагорному Карабаху и Армении. И есть там и дополнительные территориальные изменения по Нагорному Карабаху по поводу двух районов. Там, в одном варианте, на одном издании изложено, что они тоже, вот в официальной вот этой бумаги на сайте Кремля их нет. Но я думаю, что, в принципе, наверное, к тем вот соглашениям, которые обсуждались и в Хельсинки, да, ну, старом, да, с возвращением этих 7 районов плюс Шуши. Я понял так. Так. А вот Габриэль фон Штирлиц спрашивает, какой процент считает, что сбитие вертолета было случайно, а не провокацией. Ну, про вертолет отдельно, да, стоит поговорить. Давайте сейчас сначала обсудим ситуацию, как она есть. Было исследование, кстати говоря, на эту тему, социологическое, быстро его провели. Там по опросу Фонда общественного мнения 85% россиян знают, что существует давний спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 24% активно следят за событиями. 43% из опрошенных считают, что виноваты обе стороны в равной степени, Армения и Азербайджан. По 3% считают, обвиняют либо Армению, либо Азербайджан. Большинство россиян не готово к широкомасштабным военным действиям и симпатизируют обоим сторонам в этом конфликте с точки зрения мира. 57% считают, что Россия не поддерживает ни одну сторону, но 38% из них уверены, что Россия должна проявить больше активности в вопросе урегулирования конфликта. Об активной роли Турции в карабахском конфликте знают или слышали 60%. 40% считает, что это повлияет в худшую сторону на российско-турецкие отношения. Мнение, что российско-турецкие отношения по этому вопросу, из-за этого вопроса улучшатся, поддерживает всего 2%. Ну и общая оценка российско-турецких отношений 53% считают, что они сейчас хорошие, 17% плохие. Вот такое общественное мнение. Давайте с вами обсудим контекст общих событий, отдельно поговорим и еще о вертолете, конечно же. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, да, добрый вечер, Рафаэль, Москва. Ну, на самом деле, как вот мне кажется, Пашинян как бы был загнан в угол, вот, и немножко он как бы, как правильно выразить мнение, затянул вот этот процесс, потому что можно было все то же самое сделать, но намного раньше, и это бы выглядело не как поражение позорное, которое там происходит.
А вы, да, ну, извините, глаза, что перебиваю, вы считаете, у него были такие возможности? Я прекрасно помню, что когда он пришел к власти, он же вступил в достаточно такой, ну, скажем так, не то чтобы конструктивный, но адекватный переговорный процесс. Они начали обмениваться позициями с Алиевым, начали встречаться в том числе в Вене, а потом ему пошли обращения, что называется, изнутри. Дашняк Цутюн, я правильно произношу это, всегда сложно. А они ему прямо сказали, если будет мир в обмен на территории, мы, в общем, ну, угрожали ему смертью, скажем так, да?
Ну, они угрожали смертью, и сейчас те же самые угрозы происходят, и 17 партий не просто там высказали недовольство, а требуют его отставки. Вот так это был всего лишь один Дашнак Уцун. Просто, понимаете, ситуация в том, что этот вопрос нерешаемый через 10, 15, 20 лет. Это опять вспыхнет. И российские миротворцы, жалко, конечно, там, ну, 5 лет они там постоят, 10.
5
там
лет с продлением, да, написано.
Да, ну, если одна из сторон не против, вы же это понимаете прекрасно. Там же все четко прописано. Просто турецкая армия все-таки не сравнила со 150-тысячным населением Карабаха, и там рано или поздно, как бы, ну, все понимают, что там турецкие генералы операцию делали, турецкий спецназ был, и сирийские были эти ребята, что рано или поздно все равно, как бы, чаша весов перейдет на сторону, как бы, Азербайджана. Это я не говорю с позиции Азербайджана, просто есть, как бы, реальные цифры, реальная армия, там, ну, это невозможно.
Ну, то есть вы считаете, что турецкая армия так или иначе нападет на российских миротворцев или что?
Нет, просто будет сделано так, что красиво миротворцы оттуда выйдут. Вот, потому что турки умеют ловко как бы обходить, ну, по крайней мере, современное правительство, что и с самолетом, что и в Сирии, что и с террористами в Сирии, сейчас в Карабахе, также и в Ливии. Там много вопросов, как бы, и наши, как бы, стараются.
Можно я срезюмирую? Вы, как мне кажется, говорите о том, что это решение, оно ситуативное, оно неполное. Так вопрос, да, не решился. И у него будет развитие, и развитие это негативное с участием Турции в логике развития их неоосманизма. Я правильно вас понял?
Да, да, да. Негативно именно для Армении, ну и в какой-то степени для интересов влияния России. Так, конечно, где Россия, где Турция, даже не имеет смысла даже обсуждать, Россия ядерная сверхдержава, там даже говорить нечем. Вот. Но в плане именно территории Закавказья, это турецкое, как бы, уже сегодняшний день хамство просто. Этот поезд неоосманизма будет идти дальше в Среднюю Азию. Вот. России стоит об этом задуматься.
Нет, я думаю, что Россия прекрасно об этом задумывается. Спасибо за вашу позицию. Прокомментирую ряд тоже вопросов. Вот Виталий Филипп пишет. Александр, вы видели кусок из телеобращения Ильхама Алиева для азербайджанского телевидения, где он говорит про Пашиняна, что нет статуса, ушел он к чертовой матери. А с чего Алиев так начал говорить? Вы знаете, несмотря на то, что вот он всю эту последнюю историю, в принципе, держал лицо, да, то есть он для внутреннего пользователя там говорил одно, выступал, но более-менее, то есть какими-то такими адекватными заявлениями, ну, адекватными со своей логики, конечно, да, она абсолютно милитаристская, воинственная, там, протурецкая, чего стоит только заявление по поводу турецких миротворцев, да, и прочих совместных этих вещей, абсолютно голословные, на мой взгляд. Вот я думаю, что и для него это решение непростое. Вот как для Пашиняна, это решение ужасное, он это понимает, он сам об этом говорит, да? Так и для Алиева оно непростое, и это вот в том числе, мне кажется, психологический срыв уже. Потому что так долго держать лицо, вот вспомните, например, когда Киселев с ними беседовал в таком параллельном телешоу. Одному вопрос задавал, второму. Но там было видно даже по, как бы, поведению, да, вот такое внутреннее ощущение. Я думаю, что тоже неприятно именно такое решение, поскольку он себя видел в логике победителя. Вот. Сейчас, конечно, он получил там земли, о которых там говорилось много лет, которые, кстати говоря, напомню, да, что вот это решение о возврате этих районов, оно закреплено и Совбезом ООН очень-очень давно. Вот. Но, тем не менее, я вот вижу, что это психическая реакция. Вот. Отвечая на ваш вопрос, да, давайте по телефону. Напомню, кстати говоря, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звонков столько, что я забываю номер вам напоминать. Здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, на самом деле, надо отдать должное то, что Дашнак Сутюн — это парламентская партия Армении. Еще несколько партий есть, как СЭС Нацнерх, неистовые безумцы, которые также поддерживают амбицию тайной партии Дашнак Сутюн по захвату, в том числе, турецких, возвращение якобы армянских территорий на территорию Турции до Эрзурума, включая Карс, который некогда принадлежал Российской империи. По поводу данной западни, что устроил Эрдоган, он не зря туда перебросил боевиков, тем более сразу после переброски боевиков под действия Ильхама Алиева и азербайджанской армии, и данных боевиков поддержали исламские государства Афганистан и Пакистан. Я думаю, теперь в отношении российских так называемых миротворцев не будет недостатка так называемой вольно-наемной силы, а, проще говоря, добровольцев, которые в Сирии воюют на той и другой стороне, защищая шиитские и суннитские святыни на территории Сирии. Я думаю, что это западня, в том числе с вертолетом. Эрдоган не зря продумал данную схему. Это не план Б, это действительно будет вторым Идлибом для наших миротворцев. Территория благоприятствует своими складками географической местности, в том числе и горными массивами, в том числе различными запасами в виде рек с пресной воды, где можно спокойно делать схроны, в том числе и блиндажи. Вот. И на самом деле территория в два раза больше, чем территория Идлиб, не признанная Нагорно-Карабахская республика. И я думаю, туда боевики сейчас потянутся, в так называемый, когда вел Алиев Газават, так называемый, который перейдет в джихад. Тот джихад в 92-м году, к счастью, не нашли ни Хатаб, ни Радуев, ни в том числе Басаев, когда потянулся.
У меня вопрос, смотрите. То есть, исходя из вашей логики, вы считаете, что вот наши миротворцы, ну, они уже там. Вот они встанут, охрана Лач там коридора, да, и ряд других, соответственно, мест, что они будут подвергаться постоянным провокациям.
И в том числе радикалов с той и с другой стороны, что доказал 91-й год, когда под командованием генерала Куликова, будущего министра МВД, который командовал внутренними войсками на тот момент Российской Федерации и возглавлял данную группировку миротворцев, тоже только погибло 100 наших российских солдат,
вопрос,
не считая санитарных
вопрос,
потерь.
Какой выход из ситуации?
Выход из ситуации, этот Гордиев узел надо было рубить непосредственно...
Нет, это вы в прошлое, сейчас какой?
Вот сейчас надо было оставить их в покое и непосредственно...
Нет, это опять в прошлое, сейчас. Вот сейчас ситуация такая. Не надо было в прошлое, да, а надо то-то и то-то не в будущее.
Я имею в виду, не надо вмешиваться. Иран вот своим действием...
Мы уже вмешались, но где вот сослагательное все-таки наклонение здесь не работает. Если у вас нет версии, скажите «не знаю». Давайте посмотрим на ситуацию. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Говорите.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
С субъективной точки зрения, Азербайджан мы потеряли, Армению, наверное, уже потеряем, да, миротворцев, наверное, нас, ну, годик поставят, если будут какие-то там, нас провокации, там, и не дай бог, там, когда-то из ребят. Это оттуда выходить, пускай сами разбираются, да, то есть заниматься как бы укреплением уже границ.
Ну, смотрите, вот вы, как бы Вайс говорит, вы говорите, уходить, не вмешиваться. Но это же точно будет воспринято как слабость, там, пас перед турками, все что угодно, предательство, да. Но вот мы уже в ситуации, уже около 2000 наших военнослужащих, по крайней мере, будут защищать мирных жителей. Нравится это там Турции, Азербайджану, Армении или не нравится? По крайней мере, это какая-то гарантия остановки войны. И что, мы сейчас должны сказать, так, 10 самолетов Ульяновская, я напомню, что она называлась и Кировобадская когда-то бригада, да? Вернуться назад, все?
Ну, смотрите, Александр, либо тогда поступить сейчас, вот там два пути, да, либо вообще их оставить в покое, либо заявить очень жестко. Любая провокация, вплоть до уничтожения, вот откуда была, вот, вот понимаете, вот как с вертолетом. Оттуда выстрелили из РПГ, там, да, то есть из ПЗРК. Надо было просто там, 30 калибров туда это, и чтобы люди поняли, да, что любая провокация, там, я не знаю, там, чихнет наш солдат, будет тогда вот так. Вот и все. Надо реально показывать, а то мы постоянно
Спасибо за вашу точку зрения. Знаете, еще есть какое соображение? Вот чаще и чаще услышу, да, что вот мы с вами, я в том числе, кстати, я такой же, как и вы, да, мы с вами выступаем за немедленное силовое решение. Жахнуть там 30 калибрами, жахнуть одним Искандером, там, кинуть туда сатану, все что угодно. А вы понимаете, что, ну, наверное, руководство России знает чуть больше, чуть глубже информировано, чем мы с вами. Может быть, вот именно такие действия останавливают большую войну? Большая война, когда стартанет, может быть, ее и невозможно будет остановить? Тоже вот об этом чаще стали говорить, чаще стали писать, что, может быть, лучше вот так, ну, чем весь регион, да, весь евразийский регион в огне. Тоже вопрос, тоже вопрос. Ларек Марек пишет, а вот регулярная армия Армении на войну не пошла. Почему Россия это тогда идет? Это же повлечет развитие ситуации. Виталий Филипп пишет, командир вертолета Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин вчера погибли. Соболезную их родственникам. Продолжаем обсуждать с вами. У нас, правда, не очень много до выпуска новостей времени, но я думаю, что минуту поговорим. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Сергей, Москва. Ну, вы правильно сказали там насчет большой войны, но мы в любом случае ее получим. Судя по всему, как это идет потихонечку, мы к этому подходим.
Но может лучше попозже, чем пораньше-то?
Нет, естественно. Максимально выиграть время, это задача как бы правильная. Это задача очень правильная, но у нас, увы, к сожалению, очень короткое, маленькое поле для маневра. Понимаете, мы очень много обрубили своей как бы внешней политикой и много очень потеряли предыдущих. Сейчас, конечно, нам тяжеловато. И, все
и будет еще тяжелее, я более чем уверен, будет еще тяжелее.
Алло.
Да-да-да.
Они ослабляют наши позиции, конечно, но мы выигрываем время. Вопрос только того, насколько мы сможем подготовиться, действительно. А пока подготовка, она слабая. Я просто как бы, ну, как военный, как профессиональный военный, вам говорю, что ну, пока слабовато еще, на самом деле.
Но будем надеяться на усиление.
Нас обкладывают со всех сторон, это не зря, поверьте мне.
Ну, конечно, не зря. Конечно, не зря. У этого есть вполне понятные цели и задачи. Николай пишет, вот Израиль в шестидневную войну жахнул так и показал, что будет, если на них нападать. Видимо, как пример наших действий. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После него продолжим по этой теме. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 10 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Смотрю, ситуация на дорогах Москвы пока не меняется, как было 6 баллов, так и есть. 8-9 мы с вами не видим. Это уже неплохо, на мой взгляд. Это все-таки означает, что машин меньше. Возвращаемся к теме. Обсуждаем мы с вами ситуацию по Нагорному Карабаху. Ее вот такое решение на данный момент, достигнутые договоренности, возможно, и развитие ситуации, и ваше мнение. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Зачитаю несколько сообщений. Ну, еще такой момент. Вы знаете, вот есть сейчас много сторон. Кто-то обвиняет там Россию в слабости. Кто-то говорит, что мы должны были раньше вмешаться там гораздо более активно. И социологический опрос об этом свидетельствует. Есть позиция, которые говорят, ну вот Пашинян, да, в том числе и среди наших слушателей, это написал сегодня стратегический инвестор. Сейчас я попробую найти в потоке его сообщения, чтобы процитировать. Ну вот там было что-то вроде, не могу сейчас найти точно, а вот нашел. Стратегический инвестор. Пашинян проявил себя как типичный демократ. Сдал свою страну и свой народ, но тем самым прекратил кровопролитие, и в этом его победа. Много сообщений было на тему, что ну вот соросята, да, вот он занимался там своей политикой в проамериканском ключе, вот результат такой, да. То есть для кого-то во всем абсолютно виноват Пашинян. Я так понимаю, что для части армянского общества внутри страны, это вот тоже такая версия, да, кто-то говорит, виноват только исключительно Эрдоган, и вот все это на турецких плечах, и так и будет развиваться. Но я хочу не искать виновных сейчас, да, я хочу с вами обсудить, как обеспечить мир. Достаточно ли наших вот этих усилий для того, чтобы прекратилась война? И хочу тоже на эту тему с вами поделиться соображениями и послушать ваши. Ну, смотрите, да, хочется какой-то такой очевидной победы. Прилет калибров там туда, там захват сюда. Вот кто-то пишет, что мешает сбить вертолет там на территории Азербайджана или Турции и сказать, что это случайность. Хочется такой победы, но есть ли в этом рациональная логика? Война — это очень тяжелая работа, это легко эмоционально погружаться издалека, да, и оценить. В конце концов, убитые же, они где-то там, это же не там знакомые, родные, не сам. Вот, но, может, все-таки ситуация не требует там моментального такого возмездия, да, с максимальным кровопролитием. Не знаю, это так, к рассуждению, да. Давайте обсуждать в эфире. Слушаю вас, говорите. Слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр, Татьяна, Москва. Я хочу предложить свое невоенное решение данной проблемы. Вот армянская диаспора довольно распространенная в мире. Она.
То есть, чтобы все собрались и ехали воевать. Вы про это?
Нет,
слава
нет,
богу.
Не про это. Я же сказал, невоенное решение. Хотя моя русская душа требует жахнуть как следует, но я понимаю, что это не решить проблему. Ну вот армяне, например, смогли добиться, чтобы признали геноцид армян и в 2015 году. И я думаю, что сейчас им следует добиться того же на международной политической арене. А ведь это был второй геноцид, когда погромы в Баку и Сумгаите были. Это был реальный второй геноцид армян.
Но они признали, допустим. Дальше что? Это вернет эти территории или что случится?
Нет, вот мое личное мнение, что Азербайджан должен уступить Карабах как компенсацию за то, что сделали с армянами в Баку в 90-м году и в Сумгаите. А этого нужно добиваться на международной арене. Вот так же доказывают,
есть,
что это был...
Есть пример международный, когда вот в ответ на что-то, да, за что-то в качестве компенсации передавались территории. Вы можете вспомнить?
Нет, но все бывает в первый раз. Почему мы должны идти по какому-то проторенному пути и калькировать какое-то событие? Можно и свой прецедент
создавать.
Не,
я просто в прецедентной логике.
Можно и свой прецедент создавать? Почему обязательно идти по другому прецеденту?
Да вот согласен, что можно. Я не думаю, что это возможно, честно говоря. Но как версия, да, как версия, вполне спасибо за ваше мнение. Сергей Алексеевич, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Александр. Но не надо забывать, что миротворцы — это часть армии Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для провокаторов. Это мероприятие не могло быть подготовлено за 1-2 дня. Все готовилось заблаговременно. Ну, понятно, что это на основе данных разведки, на основе закрытых переговоров дипломатов и так далее. Причем не могло не быть не просчитаны последующие развития ситуации, включая реакцию международных враждебных сил России, включая также реакцию граждан Азербайджана и Армении. Фактически, вот на мой взгляд, это только первый этап условно, а впереди наиболее сложная работа по решению этой практически, ну, крайне тяжелой проблемы. И все-таки, на мой взгляд, армянская общественность должна сделать какие-то выводы. Вот этот руководитель Пашинян, он должен руководить этой страной и дальше или нет? Но это дело армянского народа. Что касается Алиева, я ту картинку, которую показали по телевизору, его выступление, как он куражился над тем, что он победитель, просто цинично издевался. Это было просто омерзительное впечатление. Какой он там выпускник ГИМО, просто вот противно было смотреть на это, но разве так можно?
Ну, давайте оставим это оценки все-таки в стороне. Я, честно говоря, тоже не разделяю вот этих победных восторгов. Вот, но как бы у него вот есть такая логика. А по поводу поведения, ну, разное бывает поведение. Вообще но... не приветствую такое. Лицо надо держать. Ты все-таки руководитель страны, что ты ведешь себя, как я... Конечно, эпитет не могу подобрать.
Александр, ну тут так говорить, ну что, Пашинян, ты проиграл, вот, на, вот получил... Какой-то как будто это, ну просто невероятно смотреть было, как это можно руководить, у нас же держать себя в руках.
Согласен с вами. Ваш прогноз по развитию событий?
Тут прогноз тяжело. Впереди очень такая трудоемкая, страшная работа. Это будет все время и провокации ожидать надо. Сейчас какие-то пакости будет Запад готовить. Все, ну я думаю, все-таки, когда продумывали это, должны быть готовы ко всему.
Я думаю, что да. И ситуация с вертолетом, она, конечно, тоже осложнила, да, я думаю. Осложнила, ускорила,
конечно,
не знаю.
Осложнила, да, осложнила.
Вот
все.
Есть ряд таких тоже экспертных и полуэкспертных оценок, скажем так, которые дают такую логику, что это Эрдоган отдал такой вот приказ для того, чтобы постараться вот это соглашение, которое уже было близко к заключению, попытаться сорвать, но не получилось.
Нет, я в это не верю. Это тяжело скрыть и будет. Если это выяснится, то это вообще для Эрдогана просто так не кончится. Вот. Я в это не верю. Потом это надо было поджидать, что сутками именно сидеть, знать, что по этой трассе полетит вертолет, сопровождая войска, что ли. Специально там держать целый пункт или кого-то, что-то сутками, чтобы он дежурил. И именно выследил этот аэропорт. Тут скорее действительно какая-то трагическая случайность.
Спасибо за ваше мнение. Но вот, кстати говоря, по Эрдогану, он рискует. И мы видим, что он рискует прямо вот на пределе. Но как-то вот у него есть определенные, можно это назвать достижениями, можно назвать успехами, да, но вот он какие-то цели свои выполняет. И в нашем направлении, к сожалению, да, как мне кажется, и в американском, и в европейском. Серж пишет много сообщений и обвиняет меня в том, что я их игнорирую. Но давайте я зачитаю одно, самое такое эмоциональное. «Армян больше нет, как союзников Российской Федерации. Это к бабке не ходить. Для них эти земли что-то особенное. Поэтому они готовы были биться до последнего бойца, даже если проиграли войну. Было бы поражение, не предательство своих солдат, как получается. Ничего хорошего из этого не выйдет. Тот, кто думает, что это конец войны, либо дурак, либо это наивный человек. Все начнется сейчас или чуть позже, просто по новому плану». Я понимаю вашу эмоциональную оценку, но я, как и многим нашим слушателям, да, хочу вам сказать, что не надо за всех говорить, и за всех армян в первую очередь, да, и тоже ложную дилемму, либо дурак, либо наивный, разные люди есть, вот вы видите так, но это не является там единственной, и тем более абсолютно верной оценкой, но ваше право так считать. Денис спрашивает, вот скажите, Александр, почему мы в каждой бочке затычкой лезем куда не надо? Все, кто заинтересован, там ждали наших, так сказать, миротворцев для дальнейших провокаций. Я не считаю, что мы в каждой бочке затычка, честно говоря, есть много процессов политических, куда мы не вмешиваемся, да, хотя, на мой взгляд, эмоционально и стоило бы вмешаться. Вот, поэтому ваша логика тоже, мне кажется, не... Она основана на одном каком-то эпизоде. Давайте с вами обсудим в эфире. Слушаю вас, говорите.
Александр, здравствуйте, деревенский парень. Всем доброго вечера. Александр, у меня вот два вопроса. Первый вопрос. Я очень рад, что, конечно, закончилась война. Это вот, ну, это хорошо. Мне очень жаль, что погибли наши ребята. В этой какой-то очень грязной, хитрой игре. И вот последнее. Скажите, пожалуйста, а где Эрдоган? Почему, когда война, вот эта вся заваруха начиналась, он был впереди на белом коне, правильно?
Да.
Выступал, мы, вы...
Я и мой брат Ильхам, да, вот это все было, да.
Вот это все было, да, вы, мы все сделаем, а сейчас где Эрдоган? Я не поверю, что без него вот эти все вот это все было подписано без Эрдогана.
А вы знаете, почему вот... его нет? Я думаю, что именно потому, что, во-первых, подписано без Эрдогана, во-вторых, ему не нравится, как это решилось. Поэтому вот Алиев и говорит, что Турция будет участвовать, Турция сюда войдет, сюда. В Кремле говорят, нет. Нет такого, Александр... не обсуждается, нет. МИД Турции что пишет? Анкара продолжает переговоры о том, как следить за прекращением огня в Карабахе. Если было что-то достигнуто, если бы они были участниками, фраза была бы другой. Продолжает переговоры, да, как следить. Они бы сказали, мы организуем наши там миротворцы, очередной там щит Евфрата и так далее и тому подобное. Вот такая была бы риторика. Он в стране, и поэтому тишина, потому что с белого коня, благодаря нам ли или вот из-за этой ситуации, ну, скорее всего, конечно, нам. Он с белого коня слетел сейчас, поэтому тишина, на мой взгляд.
Александр, а вот смотрите, вы думаете, Алиев под его руководством шел, потом на каком-то этапе он бросает Эрдогана и переключается к нам?
Интересный вопрос, и у меня есть свои соображения.
И еще последнее, Александр, еще последнее. Скажите, а вот те земли, которые сейчас захватили, да, азербайджанские, турецкие армии захватила, а куда вот эти вот народ сейчас будут девать? Вот этих сел, вот этих районов.
Можно я буду отвечать поэтапно, а то вы же меня забуду первый вопрос. Значит, где на белом коне, понятно, давайте про народ. Там была тоже речь вот эти много лет о том, что туда должны вернуться жители. Жители оттуда вытесненные после того, как это перешло, да, из-под Азербайджана. И я думаю, что учитывая договоренности по коридорам, жителями, ну, их никто не будет вынуждать покинуть, да, возможно, скорее всего, кто-то вернется. Вот, в этом ключе. Вот просил не 50 вопросов мне не задавать подряд, да, надо было поэтапно. Напишите свой вопрос текстом второй, да, я на него отвечу. Вам не стыдно за такую власть? Сколько стоит русский солдат, пишет Хан Касим нам. Нет, нам не стыдно, честно говоря. Я понимаю, решение непростое. Я бы не хотел, чтобы российские миротворцы там участвовали, но другого решения нет. Другого решения нет. А что толку наше ядерное оружие в такой войне? Это на годы воевать на территории вне страны, подтянем ли? А, давайте с вами обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
В первую очередь хотелось бы, наверное, вот вернуться где-то минут на 10-15 назад и подуспокоить вот этот наш максимализм, который у всех есть. О том, что вот, за вертолет надо было ответить ракетами и так далее. Просто вот сбитый вертолет Азербайджаном, он является как бы случайностью в глазах многих стран. Но если как бы выпустят ракету по азербайджанскому турецкому вертолету наши служащие, наши вот эти 1000 бойцов, которые туда отправились, то это будет восприниматься от страны агрессора иначе.
Казус Белли это называется. Казус Белли, повод для войны.
Да, вот именно. То есть, грубо говоря, только дай повод. Только дай повод как бы ответить агрессии на агрессию, и нам это вернется в 10 раз хуже. А к войне Россия ну никак не готова. Взять тот же... Мы не можем пережить, грубо говоря, коронавирус в кризис, да? А тут война, но это будет полная катастрофа. Так что немножко нужно подуспокоиться, как бы, соболезную пилотам, семьям пилотов, которые погибли, и нашим 1000 удачи, спасибо, что они будут охранять мирных жителей. Все.
Спасибо. Ну вот много сообщений в логике того, что действительно самое главное остановить войну. И, конечно, эта ситуация, она будет развиваться, и будет развиваться, и в том числе будут негативные. Негативные какие-то тут ситуации, негативные вещи, потому что это жизнь, да, не бывает только позитивно, только хороших событий. Сердитый кролик пишет, пусть наши ребята присутствуют в качестве миротворцев Но просто и мы, и они должны знать, что в случае гибели Родина ответит так, что смерть одного российского солдата аукнется стократно. Я, честно говоря, ну вот, как бы не живу в кровожадной логике, да, я считаю, что война — это самое чудовищное, может быть, так же, как, ну, смерть, она объективно неисправима, да, и вот война — это смерти, в том числе и мирных жителей, и вот в милитаристской логике считаю, что... Конечно, не стоит жить, но эмоционально хочется, да, каких-то, вот жахнуть того же самого, там, показать Кузькину мать. Помните, как один политик советский, да, выражался? Я думаю, что все гораздо многомернее и сложнее. Вот, но в любом случае ситуация сложная, и это решение, возможно, не идеально, но это хотя бы, надеюсь, остановит войну. Посмотрим, конечно, будем следить за этой ситуацией, как она будет развиваться. Но пока, конечно, от той бумаги, которую подписали ночью представителей МИДов, помните, они там с Лавровым встречались, что вот мы останавливаем ведение огня, вот мы договорились, и ничего не произошло. Вот, но сейчас уже есть основания думать, что война, ну, хотя бы так остановлена. Много вопросов на тему, почему Армения, если она с такой позиции выходила, почему сама не признала Карабах, да, ну, тоже на эту тему неоднократно мы обсуждали. Григорий из ПБ предлагает, если что, самим признать независимость Карабаха. Да тут много решений, много, и они все непростые. Вы в эфире, слушаю вас, продолжаем обсуждать, говорите.
Здравствуйте, Александр, Геннадий, Москва. Слушайте, небольшая ремонт.
Плохо вас слышно, Геннадий. Вот реально через слово даже я не могу разобрать. Перезвоните. Напомню, телефон 8495-7373-948. Продолжаем с вами. Вы в эфире, говорите. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер. Это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вы знаете, вот, ну, как говорится, те страдают те люди, которые гибнут там. А кто бахвалится, вот это вот, победили мы, то все, понимаете. Они, что с азербайджанской стороны столько людей погибло, что с армянской стороны столько людей погибло. Понимаете, надо это как-то усмирять, как-то, ну, Путин молодец. Если он развел стороны, это хорошо. Ввел войска, ну, давайте не будем там рассуждать, кто за это будет платить или ничего. Главное, чтобы мир хоть какой-то был, понимаете? Потому что самое страшное — это война, это кровопролитие, это убийство. Вот это самое страшное в жизни. И, как говорится, вот, мое мнение таково.
Согласен с вами, спасибо за ваше мнение. Но вопрос-то, вопросы всегда будут. Вот Иван пишет, а зачем там летел наш вертолет? Вот а зачем он там летел? Он бы мог там не лететь. Вот если бы он там не летел, этой бы ситуации бы не было, да? Прекрасная логика. Григорий из ПБ пишет, есть данные по погибшим, имеется в виду в рамках, видимо, всего конфликта. Но назывались цифры, я их так на память не помню. Цифры чудовищные там. Цифры большие. Можно найти, посмотреть. Да сколько бы ни было, да? Вот война в любом случае плохо. Хотя, конечно, Хочется такое для эмоциональной там гордости. Вот мы там показали, и вот. И теперь могу гордиться страной. Без этого гордиться ей не буду. Пока мы кого-нибудь где-нибудь не убьем, не могу гордиться страной. Тоже такая позиция есть. И, конечно, я думаю, что это непростое решение. Но иначе как эту ситуацию остановить? Хотя, напомню, даже Пашинян говорил о том, что без российских миротворцев не обойтись. Много раз он это повторял, а у нас многие голоса рациональные говорили, что да пусть они там переубивают, а мы со стороны посмотрим. Это их дело, пусть вот они, пусть они там до последнего патрона, до последнего солдата. Тоже такая позиция звучала неоднократно в нашем эфире тоже. Стратегический инвестор пишет. Министр обороны Армении говорит, что для войны нет ресурсов. Глава Карабаха говорит, что катастрофа близко. Где тогда толпа стержней? Ну, это он к нашему слушателю, который готов воевать до последнего солдата. Или они рассчитывали, что Россия будет за них воевать? Михеев назвал цифру около 15 тысяч с обеих сторон, Борис нам сообщает. Николай, у меня в голове не укладывается, как Алиев при его выигрышной позиции мог допустить подписание договора о неучастии турецких миротворцев. Вот на что я забыл ответить. Спасибо, что уточнили, Николай. Это был вопрос и деревенского парня. Мы очень легко лишаем субъектности стороны. Вот мы считаем, что Алиев действует по приказу Эрдогана, в его логике исключительной, и другой мотивации у него нет никакой. Он его там наемный сотрудник, да, вот ему поручение Эрдоган присылает, и он такое потом отчитывается о выполнении. Так, выполнил пункт 1, пункт 2, пункт 3 не получилось, пункт 5 давайте отложим, но, пожалуйста, прошу, не наказывайте меня, не штрафуйте меня моей зарплатой, да. Это тоже субъект. Азербайджан — суверенная все-таки страна. И я думаю, что он рассмотрел ситуацию со всех сторон, и, соответственно, был вынужден позицию скорректировать. Этим, мне кажется, объясняется его во многом неадекватное поведение и эфирное, и вот иные, да, там, неприятные выглядящие моменты. Это тоже субъект. Олег К. пишет, еще отыграют назад. 558-й. Путин ввел, а закончилась ли война? Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу поддержать человека, который сейчас пинает ногами все, включая собственных соплеменников, это Пашиняна. Пашинян, я думаю, проявил себя очень мудрым человеком, потому что прекрасно понимал, он, кстати, это сказал, высказался на эту тему вполне определенно, что он оценил все за и против, и понял, что в заключении такого не совсем, ну, очень позорного, на самом деле, для Армении мира, для него будет большим благом, потому что, конечно, по ресурсам, по материальным и всяким прочим, по авторитету в мире Армения и Азербайджан слишком разные весовые категории. Вот теперь единственное, что я хочу сказать. Наша страна тоже повела себя, я думаю, достаточно мудро. Она выждала, пока ситуация созрела, для того, чтобы мы делились судами миротворцев. Пока сценарий, как развиваются события, я считаю, благоприятный для всех. Спасибо.
Спасибо. Ну, честно говоря, благоприятно я бы к войне не относил. Хорошо, что она кончилась. Тем не менее, ситуация сложная. А вот вопрос политического будущего Пашиняна, мне кажется, открытый. Конечно, можно сказать, что он принял мудрое решение и пожертвовал своей политической там позицией, политической волей. Посмотрим, как это будет развиваться, но мне кажется, есть не нулевая вероятность, что такой политик закончился. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Вы знаете, не люблю я монотемы, но тема слишком серьезная, чтобы еще переходить на другие. Думаю, до конца сегодняшней нашей встречи будем обсуждать ситуацию в Карабахе. А сейчас выпуск новостей на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 10 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем ситуацию с российскими миротворцами в Карабахе и вообще со всей этой историей, с ее промежуточным итогом, пытаемся спрогнозировать, что будет, обмениваемся эмоциональными мнениями, требуем каких-то более там понятных нам решений, пытаемся разобраться в хитросплетениях и так далее. По поводу вертолета хотел остановиться отдельно, я вам обещал, но мы так или иначе этой темы уже касались, что я думаю. Вот, по поводу претензий к работе нашего МИДа, ну, это, эти все слова звучали, конечно, неоднократно, но я считаю, что здесь нужно принципиально довести нашу позицию до результата. Конечно, вот то хамство, я другого слова не нахожу, уж простите меня, если это кого-то задевает, когда вместе с извинениями мы тут же получаем сообщение про готовы компенсировать, это хамство. А дипломатический протокол таких не подразумевает ответов. Должно быть расследование, должны быть определены виновные, в том числе и с командования, потому что это преступление. И понести наказание. И я надеюсь, наш МИД не только займется там дипломатической работой, но и вместе со Следственным комитетом доведет ситуацию до логического правового конца. Я не требую там каких-то расстрелов, ударов калибрами, искандерами, сарматами и так далее. Но вот здесь действительно нужно проявить принципиальность. И вот здесь, за это преступление, в результате которого погибли наши ребята, Юрий Ищук и Роман Федин, здесь нужно дожать до конца. Не уходя, как пишут многие наши слушатели, в озабоченности и прочие вот эти дипломатические такие инструменты. Я надеюсь, это будет доведено. Вот такое мое соображение по этому вопросу. Продолжаем с вами обсуждать ситуацию и с этим, и вообще то, что случилось этой ночью. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Звоните, обсуждаем. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я, прежде всего, хочу соболезнования принести родителям, родным Ищука и Федина. Вот эта потеря большая, конечно. Но я хотел бы сказать, вот, абстрагируясь, как говорится, от ситуации, вот представьте себе, в море идут три корабля. Азербайджан, Ереван, как говорится, и российский корабль. И вдруг со стороны Азербайджана по моему кораблю выходит ракета, попадает в бак. И я что, должен звонить в Москву, говорить, вот так и так, попала ракета, двух моих матросов убили. Следующая ракета просто-напросто меня уже, как говорится, на дно унесет. Я должен ответить мгновенно, тут же.
Если это предусматривает ваши инструкции поведения в такой ситуации, вы должны действовать согласно этим инструкциям, согласно приказам. Я не могу вот эту моделированную вами ситуацию приложить на конкретный эпизод с вертолетом. Я не военный, не знаю.
Ну, я понимаю, конечно. Но есть оперативная работа, есть стратегическая работа. Вот всякие ребята, которые занимаются в Министерстве иностранных дел, это все стратегия, все такое. А внизу идет оперативная работа. И если командир части видит, что нападение на воинскую часть произошло, и он ничего не делает, и меня вызывает удивление. А для чего он там вообще стоит? Констатировать и галочки ставить, что ага, одного убили, второго убили. Доложил, все. А действия?
Вы можете как-то резюмировать вот эти ситуации, которые вы смоделировали. Что должно произойти? Мы должны нанести сейчас удар по азербайджанским войскам?
Нет, сейчас уже поздно. Надо было отвечать мгновенно сразу, так как это положено военным делать. Вот и все. Мне так кажется.
Позицию понял. Продолжаем обсуждать. Говорите, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер. А что мешает Кремлю за сбитый вертолет потребовать все, что угодно? Например, отвод азербайджанских войск на исходные позиции. И второе. А вам Пашинян Януковича не напоминает? И того, и другого обвиняют в неправильном поведении.
Давайте по порядку, чтобы ответить на ваши два вопроса. Я буду отвечать последовательно, а вы вот оставайтесь на линии. Смотрите, первая мысль, да, потребовать отвода азербайджанских войск.
На исходные позиции.
Потребовать там еще чего-то. Смотрите, есть международные договоренности по решению этой ситуации. Они существуют очень давно. Они не выполнялись по разным причинам. Да, ситуация была, патовая, назовем ее так. Вот сейчас то, что происходит, оно близко к международному решению, которое согласовано Совбезом ООН, с которым тогда давно все согласились. А если у Кремля, как вы выразились, интерес в том, где должны оставаться азербайджанские или армянские войска, в чем его это интерес? Его задача — остановить войну. Вот почему ему принципиально отвод азербайджанских, а не армянских или наоборот войск?
Для сохранения лица перед мировым сообществом, чтобы не выглядеть как обгаженные коты.
А в чем тут сохранение лица, не очень понимаю. Почему нужно занять какую-то сторону и потребовать от другой?
А почему Турция без всякого договора помогает Азербайджану? А Россия, имея договор с Арменией, ссылается там на какой-то незрачный пунктишко, когда США и НАТО с легкостью выходят изо всех договоров, которые им невыгодны.
НАТО из каких вышло, можете сказать?
НАТО нас кинуло насчет непродвижения своих инфраструктур на восток.
То есть мы должны кинуть всех, всех разбомбить и объявить войну Соединенным Штатам, правильно я понимаю? Вы же вот
зачем
так просто...
Зачем бомбить? Потребовать за вертолет отвод войск на исходные позиции.
А если не дадут, тогда да, бомбить, правильно? А еще взять в заложники всех, как вы любите.
А почему Алиев не боится войны, а Путин ее боится?
Ох, как вы прекрасны, как вы прекрасны. Мы бы, конечно, бы всех прям победили, будь вы у власти. Но я рад, что вы не там. Продолжаем с вами, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, легко из 30 стволов стрелять по проклятым туркам и азербайджанцам. Но если будет провокация со стороны армян, русским солдатам придется стрелять по армянам. И, честно говоря, я не уверен, что это нужно моей стране и нашим народам. Мы не смогли быть миротворцами в Осетии и обуздать этих ребят какой-то. Где гарантия того, что здесь мы это сможем и будем стрелять в армян? Я как бы... не очень верю, и поэтому на самом деле, да, мы вошли, мы молодцы, купировали конфликт, надо созывать ООН и отдавать это белым каскам и уходить.
Нет, пока я думаю, что опыт отдачи белым каскам там ситуации там в Югославии, он уже известен.
Ну, а опыт отдачи, не отдачи известен по Южной Осетии, тоже не...
Согласен, ситуация непростая, тем не менее, да, я не считаю, что вот нужно от решения сейчас отходить, там, бросить все, или наоборот, бросить танки на, там, на Баку, да, как многие горячие головы предлагают. Здрасте, Михаил.
Добрый вечер. Я немножко по вертолету. А слышно меня?
Да, вас прекрасно слышно.
Да, удивительные люди, скажем, там, где идет война, там, где курок нажимается, пусть даже электронный курок, всегда попадают в своих, и всегда случайно. Ну, в своих здесь тоже. Вспомните, как...
Нет, в том смысле, и в своих Пауэрс... тоже, бывает и прям в своих,
да,
попадают.
Да, и в... Нет, я и говорю, вспомните Пауэрса, вспомните, извините за выражение, даже Курск. Не хотят об этом говорить, но вот, это все случайно, никто же не бьет специально. И сразу отвечать, накрывать, требовать... Как раз если бы Россия потребовала вот этой вот ерунды отвести войска или что-то неадекватное, вот мы бы выглядели так глупо. Война есть война, на ней умирают. Правда первая и свои. К сожалению, это было и Великую Отечественную войну, и накрывали, и Нормандию. Неман, вспомните, к сожалению, преданной России, Советского Союза, француз, летчик, не жалея себя, но он случайно сбил нашего аса в воздухе, потому что война это страшная вещь. Теперь... Если дадите мне несколько слов, вот этот конфликт, вернее, он глобален. Надо опускаться обязательно и на 200 лет вперед, назад, и на 100. Дело в том, что Большой Туркан и вообще вот монотуркизм Расулзаде и знаменитая партия федералистов-мусаватистов, которую нам рисовали в Советском Союзе, когда вот я учился, как чуть ли не нацистско-фашистскую партию. Это была нормальная национальная партия, перевод равенства, вы знаете, да, мусават. И задачи мусаватисты всегда ставили очень тонкие. Недаром цвет у них зелено-красно-голубой, в котором как раз голубой символизирует европейские либеральные ценности. Так, там тюркизм и так далее. Ну, это старая история. Поэтому вот Алиев, да, Алиев, я не на стороне Турции нисколько, но существует блин вождя, он бывает в жизни раз, и это его время. Теперь он становится отцом нации, потому что он вернул какие-то земли. И еще я что хочу сказать. Мне показалось в этом скором соглашении, которое, несомненно, останавливает войну, если остановит, оно положительно. Здесь, мне кажется, впервые мне показалось, когда я прочел, и когда я узнал, как это быстро сделано, что в этом соглашении, подписанном Алиевым без Эрдогана, как вы говорите, была какая-то неуверенность в том, что он возьмет до конца Шушу и особенно Степанакерт. Говорят, там армяне, будь здоров, как сопротивлялись. И он выбрал вот такую вот, ну, победу не конечную, как мечтают некоторые теоретики, так сказать, большого Туркана. Но мне кажется, он реалистически поступил, потому что понял, что до конца может и не получиться.
Михаил, у меня вопрос вот в продолжение обсуждений, которые у нас ведутся в эфире. Вы Алиеву отказываете в субъектности, собственно, или нет?
Ну нет, конечно, как его можно отказать в субъектности? Он признанный президент.
Ну, в том смысле, что он выполняет приказы Эрдогана, своих никаких соображений, интересов нет.
Я бы не стал так ставить примитивно вопрос. Дело в том, что вот та же партия Мусават, это шиитская партия, и она когда-то пошла на объединение с партией федералистов-суннитов, которую контролировали муллы, понимаете? Политика – это искусство возможного. Конечно, он понимал, что Эрдоган – это большое подспорье, но не надо думать, что маленькие народы действуют только по указке. Здесь все сошлось, поэтому мы не можем ему отказать в субъектности и не можем пренебрегать тем, что Эрдоган – это большая сила. Я, например, вот не считаю, что сейчас прямо кто-то будет нападать, какие-то там сирийские пойдут эти, бандиты туда приедут. Ерунда, но у России нет другого выхода. Нет, вот это требование нашей партии войны все время стрелять и убивать, оно бессмысленно. Эрдоган тоже не будет стрелять и убивать. Но он вообще очень крепкий политик, но это не второй, так сказать, отец турков. И это не, это даже не Гадзинский и не Расул Заде. Это фигура пониже. Но он находится в НАТО. Это развязывает ему руки. Вот если бы он не был членом НАТО, он бы так серьезно не действовал. Но опять же, политику делают не массы и не обсуждатели по радио даже не мы с вами, а яркие личности в дипломатии и в реальных событиях на земле.
Вот у меня вопрос вам, может быть, показаться внезапным. Изменение в политической системе США может ли дать здесь какие-то основания для реализации других векторов? Усиление, например, Эрдогана по всему Закавказью или нет?
Ну, у меня это очень долгий вопрос. У меня свой взгляд. Я, так сказать, у каждого свое. У каждого.
Конечно,
обрана,
у меня свое, у вас свое, да. Мы иногда с вами ругаемся вдрызг, да, такое бывает.
Да, извините. Значит, посмотрите, я всегда смотрю в современном мире на интерес. Никогда американцы ни разу не выстрелили в нас. И второе, на что я смотрю... Сколько же у них денег, черт возьми, понимаете? Вот это очень важный момент. Если у тебя так много денег, а денег очень много, и будет сейчас еще больше с этой вакциной вообще совсем, значит, ты можешь, имеешь какой-то, какие-то возможности варьировать себя. Мне кажется, что победа Демократической партии для нас выгодна. Сейчас установится такая дипломатическая...
Это мы обсудим, когда будем обсуждать. Звоните, с удовольствием послушаю ваше мнение.
По этому мы вернемся вопросу. К ней, и все будет нормально.
Я считаю, что нет, но поговорим еще. И я помню про дату в ноябре, это я вам сообщаю отдельно. Слежу за этим. Продолжаем. Недобрый пишет нам. А вот к вопросу о там реакции, корабль такой, ракета сюда. У командира части есть четкие приказы, инструкции, как действовать в случае провокаций, которые неизбежны в районе рядом с боевыми действиями. Видимо, были указания не отвечать. 386-й пишет неоднократно это сообщение в СМС, прочитаю. Я думаю, речь идет не о уважении к России, в принципе. Не вертолет, был бы другой формат. Мне, как человеку, заставшему величие страны, очень грустно. Азат пишет. Здравствуйте, не кажется странным? Ошиблись турки с самолетом, а Азербайджан ошибся с вертолетом под конец войны. Такое впечатление, что им призывают убивать под конец. Понятная реакция. Понятная реакция, да, много таких там уже и в конспирологических историях. Но давайте все-таки работать с фактами. Факт в том, что вот пока на сегодня, на 10 ноября, на вторник, война остановлена, этого не удавалось сделать очень давно. И это, на мой взгляд, достижение. Безусловно, это решение не является финальным. Безусловно, оно непростое. Безусловно, там возможны различные варианты развития событий, вплоть до негативных. И, конечно, говорить о том, что все, победа, ее надо закрепить там каким-то военным ударом, ну, на мой взгляд, легкомысленно. Это мы с вами обсуждаем в эфире, и обсуждаем с вами в эфире. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Александр Николаевич, я все-таки не могу понять. Ну, у Михаила я поняла все, кроме понятия войны. Самолет был сбит с территории государства, в котором мы в состоянии войны не находимся. Был сбит над территорией государства, с которой Азербайджан в состоянии войны тоже не находится. Армения же с Азербайджаном не воюет, нет? Я не поняла, почему в сторону Азербайджана не полетели наши калибры. Вот я крокодилица, я и людоедица, пусть так. Но мне мой президент обещал, что если кто-то на нас нападет, то ответ будет нанесен немедленно и так, как мы сочтем нужным. Либо в точку, откуда был нанесен ответ, либо по тем, кто наустивал на нападение на нас. Было такое? Было. Я не поняла, почему не полетели калибры. Ну, или не калибры. Вот объясните мне, пожалуйста, а после этого мы удивляемся, почему Азербайджан настолько обнагрел, что хамит нам, обещая возместить ущерб, без всякого расследования, без всякого определения виновных. А наш МИД еще говорит, что он этим удовлетворил. Может, у меня мозги по-другому повернуты, я не знаю. Но я этого не понимаю.
Ну, то есть вы считаете, что стоило без учета там текущих обстоятельств, там, связанных с Карабахом, с Арменией, с Азербайджаном, ну, со всем вот этим узлом, там, проблема противоречий накануне заключения, возможного заключения, на тот момент это еще было возможное заключение, несмотря ни на что, жахнуть так, чтобы неповадно было?
Я считаю, что не можно, а нужно было.
А вот как где-то кролик пишет, сравнять с лица земли ту местность, ручку, в которой велась стрельба. Но вы понимаете, что тогда бы не было никакого вот этого мирного соглашения, да?
Оно бы было, и было бы быстрее, и было бы прочнее, и было бы надольше.
Ну, мне так не кажется.
Это так и будет.
Ну, вот я не спорю с вами. Ваше право так считать я не оспариваю, да, я только напомню, что нападение на нас, на нашу территорию обсуждалось. Вот, но тем не менее, да, вот логика мести, логика возмездия, она тоже есть. Но есть логика реальных обстоятельств. Почему такое решение было принято, а не это, я не знаю. Я не вхожу там ни в Совбез, ни в иные, да, там, структуры государственные. Я думаю, что есть какая-то логика, честно говоря. И не могу им отказать в праве решить так или этак. И не могу от них требовать разбомбить там ту территорию, сю территорию и так далее. Я считаю, что если есть возможность отодвинуть начало большой войны, и надо пользоваться. Я считаю, что, кстати говоря, как вот ряд наших слушателей сказал, что война будет. Я тоже считаю, что она будет, к сожалению. Я не вижу, как ее можно избежать. Ну вот, в происходящих событиях.
Ну, по крайней мере, какие-то конфликты с Турцией вооруженные точно будут.
Не знаю, вот, то есть у меня нет сценария там готового, там, в сторону Китая, да, в сторону Азии, или в сторону Турции, или где-то еще, там, в Сирии, в Ливии, в Африке. Это может. Я знаю, что вот мир на пороге, да, потому что другого решения он еще не придумал. Надеюсь, что все сядут, там, в разум войдут, сядут и начнут договариваться. Пока не видно, честно говоря.
Надежда.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Вы в эфире. Продолжаем обсуждать. Говорите.
Добрый вечер. Виталий из Москвы. Я, вы знаете, с большим уважением отношусь ко всем людям, которые сегодня, конечно, переживают за то, что случилось. Мир все-таки пришел, слава богу. Но поверьте мне, 40 дней назад должен был прийти мир. И то, что Россия сейчас сделала, дала возможность вернуть Азербайджан на земли, которые они у них отвоевали, я считаю, что это было сделано не своевременно уже. И жертвы этих ребят, очень жалко, которые полегли с двух сторон, тоже было не своевременно.
Ну, то есть не своевременно. Нужно было продолжить войну дальше, да?
Ни в коем случае нет. Вы меня не услышали, что ли, господи? Это надо было закончить на третий день. Жестко, может быть, так же ввести войска, договариваться быстрее, не давать возможность дойти. И сейчас вот этот дележ, очередной дербан. Вы не представляете, что сейчас творится в Армении. Я позвонил друзьям. У меня есть с двух сторон друзья. Там трагедия настоящая, поверьте. И сейчас праздновать какую-то победу Турции я тоже и Азербайджана не советую. беда, огромная беда случилась, опять дележка. Надо было прекращать это, конечно, сразу. Жаль, что случилось именно так, как случилось. Правда, я вижу в этом очень страшную ошибку России. Все гораздо раньше.
Какие последствия могут быть у этой ошибки?
Я считаю, что ценой ошибки будут опять человеческие жизни. Опять эти территории останутся так же, они только более-менее устаканились. Вы помните начало конфликта? Какой-то отряд с каким-то отрядом. Сразу вошли, сразу разобрались, успокоились. Все время ждем до последнего. Все время пытаемся быть как-то вот полумира-полумира. А кончилось тем же самым. Ввели войска, и сейчас помогаем дербанить. Очень-очень жаль.
Ну, вопрос дербанить. Вы помните соглашение это в Совбезе, которое обсуждались в ООН? Что там в них написано?
Нет, ну я...
Возвращение семи районов там написано, я вам подскажу. Это было, черт знает, сколько лет назад уже.
Народ 26 лет назад, когда они все завоевали.
Но я не встаю ни на чью сторону, поймите меня. Но есть логика и других. Нас оттуда, вот есть люди, которые говорят, это были земли наших предков, нас оттуда пинком под зад тогда выгнали, мы беженцы, мы хотим вернуться.
Да, вот сейчас будет несколько другое, но...
Сейчас в обратную сторону, да, скорее всего, будет. Это тоже печально.
Я про это и говорю, что нужно было это делать 40 дней назад, не было бы. Вот и все. Опоздали, здорово опоздали.
Ну вот пишут, в том числе, да, вот эти вопросы, там, мы опоздали, не мы опоздали. Почему Армения не признала Карабах? Не
мы, а вот эти действия, мы же международная организация, мы же согласовывали. Я ни в коем случае не обвиняю Россию. Я россиянин, я за все, что происходит сейчас. Нам надо помогать, нам нужно выходить из этой ситуации, помочь людям. Они очень многие там, головы-то полетели горячие крепко. Они все сейчас Пашинян такой-сякой, он какие-то ошибки признает. Там все гораздо раньше. Понимаете, если бы я был бы хотя бы сейчас на позиции наших, на позиции России, я бы совершенно по-другому это все увидел. Понимаете, ну побывать сегодня в школе армянина или азербайджанца мне бы не хотелось, ребят, как бы вот они спорили. Мир, ну мир, только мир.
Спасибо за ваше мнение. Все-таки давайте мы вот в концепции мира как-то и продолжим жить. Хотя, конечно, и у нас, и да, вообще везде этих горячих голов много, но слишком много горячих точек на планете. Не хотелось бы, чтобы они добавлялись новые, хотя, конечно, 20-й год еще не закончился. Какие впереди сюрпризы в оставшиеся месяцы, я, честно говоря, не знаю. Но думаю, что возможно, к сожалению, невозможно и вовсе не позитивное. Была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Завтра продолжим, посмотрим, что нам новостная повестка принесет. Сейчас новости. Слушайте радио.